Нормальная жизнь христианина. Глава 5. Крест совершает разделение. Царство этого мира не является Божьим царством. У Бога на сердце была всемирная система, вселенная, созданная им и возглавляемая Христом его Сыном. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:16-17. Но сатана, действуя через человеческую плоть, установил вместо нее свою враждебную Богу систему, которую Библия называет этот мир, то есть система, в которую мы вовлечены и над которой сатана господствует. Он действительно стал князем мира этого. Евангелие Иоанна 12:31-14:30. Два творения. В руках сатаны первое творение стало ветхим творением, не представляющим больше никакого интереса для Бога. Божье внимание сосредоточено на втором и новом творении. Он созидает новое творение, новое царство, новый мир, в который ничего не может быть перенесено из ветхого творения, из ветхого царства, из ветхого мира. Мы сейчас рассмотрим эти два враждебных друг другу царства и к какому из них мы теперь принадлежим. Апостол Павел не оставляет нам никакого сомнения в том, какое из этих двух царств теперь действительно стало нашим. Он говорит, что Бог через искупление избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего, Колоссянам, 1 глава. Но чтобы нас ввести в свое новое царство, Бог должен совершить в нас нечто новое. Он должен сделать нас новым творением. И если мы не будем созданы заново, то мы не можем принадлежать к новому царству. Рожденная от плоти есть плоть, и плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божьего, и тление не наследует нетление, 1 Коринфянам. На каком бы уровне ни было ее воспитание, ее культура, ее личная ценность, плоть все равно остается плотью и не может наследовать Царство Божьего. Наша пригодность для нового царства зависит от того, к какому творению мы теперь принадлежим. Принадлежим ли мы теперь к ветхому творению или к новому? Рождены ли мы от плоти или от духа? Вопрос нашего происхождения является необходимым условием, чтобы принадлежать к новому царству. Вопрос не в том, хорошие или плохие, а в том, плоть или дух. Рожденный от плоти есть плоть, и никогда ничем другим быть не может. Ничто из ветхого творения не может войти в новое. Когда мы действительно поймем, что Бог полностью творит все новое для самого себя, тогда нам станет ясно, что мы не можем принести в его новое творение никакого вклада из ветхого царства. Бог хочет нас иметь для себя самого, но Он не мог ввести нас в свое новое царство такими, какими мы были по нашей ветхой природе. Поэтому Бог начал с того, что посредством креста Христова устранил нашего ветхого человека, и через воскресение Он обеспечил нам новую жизнь. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Древнее, то есть ветхое, прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам. И отныне, будучи новым творением, с совокупностью новых способностей, мы можем войти в новое царство, в новый мир. Посредством креста Бог положил конец всему ветхому, полностью устранив нашего ветхого человека. И через воскресение Бог дал нам все необходимое для жизни в этом новом мире. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Крест является отрицательной стороной для Вселенной, ибо крестом Бог перечеркнул все то, что не исходило от Него. А воскресение является положительной стороной, потому что через воскресение Бог оживотворил всех тех, кого Он хочет иметь в новом мире. Так что воскресение стоит у входа в новое творение. Великое благословение видеть, что крест положил конец всему, что относится к первому строю, и что воскресение вводит все, что присуще второму. Все, что берет начало до воскресения, должно быть вычеркнуто. Бог положил воскресением новое начало. Мы стоим сейчас перед двумя мирами – ветхим и новым. Над ветхим миром сатана имеет неограниченную власть. Вы можете быть порядочным человеком ветхого творения, но поскольку вы находитесь в нем, вы приговорены к смерти, так как никто из ветхого творения не может перейти в новое. Посредством креста Бог заявляет, что все, принадлежащее к ветхому творению, должно умереть. Ничто из того, что исходит от первого Адама, не может перейти на ту сторону креста. Все кончается на нем. Чем раньше мы это поймем, тем лучше, потому что Бог посредством креста открыл нам путь избавления от этого ветхого творения. Все, что произошло от первого Адама, Бог объединил в лице своего Сына и распял его. И таким образом все, что произошло от Адама, было устранено в Христе. Этим, так сказать, Бог оповестил всю Вселенную. Посредством креста я устранил все, что не исходило от меня. Вы все, принадлежащие к старому творению, включены в это. Вы все были распяты со Христом. Никто из нас не может избежать этого приговора. Это приводит нас к вопросу о крещении. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Что значат эти слова? В Библии крещение соединяется с спасением. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Мы не можем говорить, основываясь на Священном Писании, о возрождении через крещение, но мы можем говорить о спасении через крещение. Что означает спасение? Спасение не имеет отношения ни к нашим грехам, ни к власти греха, а к системе этого мира. Мы находимся в системе мира, которым правит сатана. Быть спасенным – это означает выйти из этой системы и войти в систему Божью. «Крестом Господа нашего Иисуса Христа, – говорит апостол Павел, – для меня мир распят, и я для мира». Апостол Петр образно развивает ту же мысль, когда он говорит, что 8 душ спаслись от воды. Когда Ной и его семья вошли в ковчег, то этим они верой вышли из старого развращенного мира, чтобы перейти в новый мир. Самое главное не то, что они были сохранены от воды, а что они вышли из этого испорченного мира. Это и есть спасение. В той же самой главе Петр продолжает. «Так и нас ныне подобное сему образу крещения или символу крещения спасает». Другими словами, этим аспектом креста, представленным здесь крещением, вы избавляетесь от нынешнего скверного мира. И вы это подтверждаете, погружаясь в воду. Это крещение в его смерть, полагающее конец ветхому творению. Но это также крещение в Иисуса Христа, имеющее в виду новое творение. Вы входите в воду, и ваш мир символически погружается вместе с вами. Вы выходите во Христе, а старый мир остается потопленным в воде. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься», – сказал апостол Павел и Сила темничному сторожу в Филиппах. «И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его, и, встав, немедленно крестился сам и все домашние его». Деяния апостолов, 16 глава. Этим своим поступком темничный сторож и все бывшие с ним засвидетельствовали перед Богом и перед его народом, да и перед духовными силами, что они действительно спасены из этого, приговоренного к осуждению мира. И вследствие этого мы читаем, что он возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Из этого ясно видно, что крещение – это непростая обрядность. Крещение, как оно есть в действительности, связано со смертью и с воскресением нашего Господа. И имеющий в виду оба мира – это великая вещь. Все те, кто работал миссионером в языческих странах, знают, какое огромное значение имеет крещение. Погребение означает конец. В той же главе апостол Петр, продолжая говорить на ту же тему, описывает крещение как обещание Богу доброй совести. В некоторых изданиях этот стих переведен так – «Ответ Богу в доброй совести». Нам не нужно было бы отвечать, если бы Бог нам не говорил. Но Бог говорит нам посредством креста. Крестом Он говорит нам, миру, ветхому творению, ветхому царству. Крест не для одного только Христа. Крест не индивидуальный. Он охватывает и вас, и меня. Крест охватывает нас всех, он корпоративный. Бог вложил нас в своего Сына и распял в нем. В последнем Адаме Бог вычеркнул все, что произошло от первого Адама. Какой ответ я дам Богу на вынесенный им приговор ветхому творению? В ответ я принимаю крещение. В послании к римлянам апостол Павел объясняет, что крещение означает погребение. Мы погреблись с ним крещением в смерть. Конечно, крещение связано со смертью и с воскресением, хотя само по себе оно не является ни смертью, ни воскресением, а погребением. Но кто может быть погребенным? Безусловно, только тот, кто умер. Следовательно, если я принимаю крещение, то этим я признаю себя мертвым, то есть годным только для могилы. К сожалению, некоторые лица были научены считать погребение как способ смерти, они пытаются умереть через погребение. Но позвольте мне заявить категорически, что если наши духовные глаза не открыты Богом на то, что мы умерли с Христом и были погребены с Ним, то мы не имеем права принимать крещение. Когда мы признаем себя уже мертвыми в Божьих глазах, тогда мы опускаемся в воду. Принимая крещение, мы свидетельствуем об этом перед всеми. Крестом Бог говорит: «Христос умер, я вложил тебя в Него». Что ты на это ответишь? Мой ответ: «Господи, я верю, что ты совершил мое распятие. Я соглашаюсь и на смерть, и на погребение. Так как Бог предал меня смерти и погребению, то, принимая крещение, я этим публично соглашаюсь с его приговором». В Китае у одной женщины умер муж. И от сильного горя, потеряв рассудок, она в течение 2 недель наотрез отказывалась его хоронить. «Нет», — говорила она, — «он не умер, я по ночам с ним разговариваю». Бедная женщина. Она не разрешала его похоронить, потому что не верила, что он умер. Когда мы соглашаемся похоронить наших возлюбленных мертвецов, пока есть хоть малейшая надежда на то, что они живы, то мы, конечно, не согласимся их похоронить. Итак, когда же я должен принять крещение? Когда я пойму, что все пути Божьи совершенны, и что я ничего другого не заслужил, кроме смерти. И когда я действительно поверю, что Бог меня распял во Христе. Когда я уверен перед Богом, что я мертвый, тогда я принимаю крещение. Я говорю: «Слава и благодарение Богу, я мертвый. Господи, Ты предал меня смерти, и теперь я должен быть погребен». У нас в Китае есть 2 учреждения для оказания помощи – Красный крест и Синий крест. Красный крест помогает раненым в бою, заботясь о них для их выздоровления. А Синий крест занимается погребением погибших на войне или умерших от голода и наводнения. Бог действует в отношении нас крестом Христовым более строгим образом, чем Красный крест. Бог не пытается исправить ветхое творение. Все приговорены к смерти и к погребению, чтобы быть возрожденными к новой жизни. Бог совершил наше распятие. И мы находимся в числе умерших, но нам надлежит принять Божий приговор и подчиниться действию Синего креста, чтобы скрепить эту смерть погребением. Есть ветхий мир и новый мир, а между ними могила. Бог меня распял, но я еще должен дать согласие быть положенным в могилу. Принимая крещение, я этим подтверждаю Божий приговор, выполненный надо мной крестом его Сына. Крещение утверждает мое разделение с ветхим миром и то, что отныне я принадлежу к новому миру. Так что крещение имеет очень важное значение. Крещение означает явный и сознательный разрыв с прежним образом жизни ветхого человека. Апостол Павел говорит об этом так: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Послание к римлянам. В сущности, этим он нам говорит: если вы продолжаете жить в ветхом мире, то зачем же вы крестились? Если вы хотите продолжать жить жизнью ветхого человека, тогда вам не надо было креститься. Когда мы это понимаем, тогда мы даем место новому творению, дав согласие на погребение ветхого. В 6 главе послания к римлянам, обращаясь к тем, которые крестились во Христа Иисуса, апостол Павел указывает, что мы были соединены с Ним подобием смерти Его. Потому что через крещение, через этот символ, данный нам Бога, мы признаем наше тесное соединение с Христом и в смерти, и в воскресении. Однажды в разговоре с одним верующим братом я хотел подчеркнуть эту истину. Мы как раз пили чай. Итак, я взял кусок сахара, опустил его в чашку и, размешав, спросил этого брата: «Можете ли вы мне сказать, где сахар, а где чай?» «Нет», — ответил он, — «мы перемешали, и сахар растворился в чае, и теперь невозможно их больше разделить». Этот простой пример помог ему понять наше глубокое и бесповоротное соединение со Христом и его смерти. Бог сам нас вложил в Христа, и то, что Он совершил, не может быть аннулировано. В сущности, в чем заключается соединение это? Истинное значение крещения состоит в том, что мы были крещены на кресте Христовом в подтвержденную историей смерть Христа – так что его смерть стала нашей смертью. Его смерть и наша смерть были слиты как одно целое, так глубоко, что их невозможно отличить. На это историческое крещение, на это соединение с Христом, которое Бог сам осуществил, мы даем наше согласие, когда опускаемся в воду крещения. Крещением мы свидетельствуем перед всеми о том, что мы принимаем смерть Христа, совершившуюся вот уже почти 2000 лет тому назад, как смерть могущественную, охватившую нас всех, смерть достаточно глубокую и достаточно мощную, чтобы охватить в себе и уничтожить нас все то, что не от Бога. Воскресение в новую жизнь. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:5. Что касается воскресения, то символ другой, потому что введено нечто новое. Я крещен в Его смерть, как бы я вхожу в смерть. А в воскресении это иначе, слава и благодарение Богу. Это Его воскресение входит в меня, чтобы дать мне новую жизнь. В смерти Господа ударение поставлено только лишь на «Я во Христе». А в воскресении, хотя первое и остается истинным, но появилось еще и новое ударение на «Христос во мне». Как Христос может сделать меня участником в своем воскресении? Каким образом я получаю новую жизнь? Я думаю, что апостол Павел дает нам очень ясное представление словами «соединены с Ним», то есть «стали одно с Ним». Слово, переведенное как «соединены с Ним», в греческом подлиннике имеет смысл «прививки» и дает нам чудесный образ Христовой жизни, данной нам через воскресение. Однажды в Фюкиене я посетил одного человека, владельца фруктового сада. В его владении было несколько сот акров и около 300 деревьев Евфория лонгана. Значит, дерево Евфория лонгана – это дерево, растущее в Китае. Его плоды величиной абрикоса с круглой центральной косточкой, сухой кожей, похожей на бумагу, светло-коричневого цвета, внутри он белый, похожий на виноград. Едят их свежими и сухими. Китайцы их ценят из-за их вкуса и питательности. Я спросил его, были ли привиты его деревья, или они росли без прививки. «Думаете ли вы, – ответил он мне, – что я стану напрасно губить землю, посадив на ней непривитые деревья? Какую же прибыль смог бы я от них получить?» Тогда я попросил его объяснить мне, как производятся прививки. «Когда дерево достигает известной высоты, – охотно объяснил он, – тогда я срезаю верхушку и произвожу прививку». И, указав на одно дерево, он продолжал. «Видите ли это дерево? Я его называю дерево-отец, так как все прививки для остальных деревьев я беру от него. И если бы другие деревья были бы предоставлены их естественному развитию, то их плоды были бы не больше ягоды малины и состояли бы главным образом из толстой кожи и косточки. А дерево, от которого берется прививка, дает сочные вкусные плоды величиной в сливу, с тонкой кожей и с маленькой косточкой. И естественно, все деревья, привитые от него, дают такие же хорошие плоды». «Как же вы это делаете?» – спросил я. «Я делаю острый надрез в диком дереве и затем ввожу в него черенок, который от хорошего дерева. Потом завязываю и оставляю расти», – объяснил он. «Но как же оно растет?» – спросил я. «Я не знаю, как», – ответил он. «Но оно растет». Затем он показал мне большую ветвь, выросшую на старом стволе ниже прививки, с жалкими мелкими плодами, тогда как на том же стволе, выше прививки, ветви в изобилии дали вкусные, сочные плоды. «Я оставил этот старый росток с негодными плодами, чтобы показать разницу», – сказал он. «И по ней вы можете судить о ценности прививки. Я думаю, что теперь вам понятно, почему я выращиваю только привитые деревья». Каким образом дерево может приносить плоды другого дерева? Как дикое дерево может приносить добрые плоды? Только благодаря прививке. Только если насадить в ней жизнь с доброго дерева. И если человек, взяв ветвь от одного дерева, может привить ее другому дереву, так разве же Бог не может взять от жизни своего сына, и если можно так выразиться, привить ее нам? Одна китаянка очень сильно обожгла себе руку, и ее отвезли в больницу. Чтобы избежать опасного сужения ткани при зарубцовывании, решено было привить кусок здоровой кожи на обожженное место. Но все попытки доктора привить кусок кожи этой женщины на ее больную руку оказались тщетными. Из-за ее возраста и плохого питания ее кожа была слишком слабой, чтобы приняться. Одна из медсестер, иностранка, предложила взять у нее нужный кусок кожи, и эта операция вполне удалась. Новая кожа срослась со старой, и китаянка вышла из больницы с совершенно здоровой рукой. Однако ж на ее желтой руке остался кусочек чужой белой кожи, как напоминание о произошедшем случае. Вы спрашиваете, как чужая кожа могла привиться к руке этой женщины? Я не знаю, как, но она привилась. Если хирург этого мира может взять фрагмент кожи одного человека и привить другому, то божественный хирург разве не может насадить жизнь своего сына в нас? Я не знаю, как он это делает. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Иоанна 3:8. Мы не можем сказать, как Бог выполнил свое творчество в нас, но оно выполнено. Мы ничего не можем сделать и не должны ничего делать, чтобы способствовать этому, так как через воскресение Бог уже все совершил. Бог выполнил все. В мире существует только одна плодотворная жизнь, и Бог привил ее миллионам других жизней. Мы называем это новым рождением. Новое рождение – это принятие жизни, которой я раньше не имел. Это не исправление моей старой природы. Далеко нет, это совсем другая жизнь. Совершенно новая жизнь. Божья жизнь стала моей жизнью. Крестом своего Сына Бог положил конец ветхому творению, чтобы через воскресение ввести новое творение во Христе. Бог закрыл дверь старому царству тьмы и ввел меня в царство своего возлюбленного Сына. Моя слава основана на том факте, что все было выполнено, что для меня крестом нашего Господа Иисуса Христа этот старый мир распят, а я для мира. Галатам 6:14. Принимая крещение, я свидетельствую перед всеми об этом свершившемся факте. И этим, а также и устами, исповедуют ко спасению. Римлянам 10:10. Глава 6. Путь восхождения. Представьте себя Богу. Продолжая наше изучение, мы подходим к тому месту, где мы можем рассмотреть подлинный характер освящения. Сейчас перед нами вторая половина 6 главы послания Римлянам. Мы читаем. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Основным словом здесь является «представьте». И мы встречаем его повторяющимся 5 раз в стихах 13, 16 и 19. В этих стихах есть два греческих глагола «паристино» и «паристеми», которые переведены как «представить» или «предоставить». Эти два глагола означают «принести в дар» и имеют смысл действия. Это слово «представьте» часто рассматривалось как основа освящения, но без того, чтобы уловить его настоящий смысл. Конечно, «представьте» является основой освящения, но только не в таком смысле, как это обычно принято принимать и думать. Речь здесь идет не о посвящении Господу нашего ветхого человека с его инстинктами и его способностями, нашим природным умом, нашей силой и другими дарованиями, для того, чтобы Господь их употребил. Это ясно видно из 13 стиха. Вникнем в эту фразу, как оживших из мертвых. Павел говорит, представьте себе Богу, как оживших из мертвых. Этим он указывает нам на исходную точку освящения. Потому что здесь идет речь не о том, чтобы посвятить Богу то, что принадлежит к ветхому творению, но только то, что прошло через смерть и воскресение. Это «представьте себя» следует за знанием того, что мой ветхий человек был распят. Зная это, считайте себя мертвыми, представьте себя Богу, таков Божий порядок. Когда я действительно знаю, что я был распят с Христом, тогда я считаю себя мертвым. И когда я знаю с такой же достоверностью, что я воскрес с Ним из мертвых, тогда я считаю себя живым для Бога во Христе Иисусе. Оба аспекта креста, и смерть, и воскресение должны быть приняты верой, и только тогда я предоставляю самого себя Богу. В воскресении Он является источником моей жизни. В действительности Он – моя жизнь. Следовательно, я не могу не отдать Ему всего, так как все принадлежит Ему. Моего больше нет ничего. Но если я не прошел через смерть, то у меня нет ничего, чтобы я мог Ему посвятить. У меня нет ничего, что Бог мог бы принять, так как Он все приговорил к распятию на кресте. Только воскресение сделало возможным посвящение. Предоставить себя Богу значит, что отныне я считаю мою жизнь полностью принадлежащей Господу. Третий шаг – предоставьте себя. Отметим, что это дар. Это предоставление относится также и к членам нашего тела, этого тела, которое, как мы уже видели, отныне вне власти греха. «Представьте себя и ваши члены», – говорит апостол Павел. И еще – «представьте члены ваши». Бог хочет, чтобы в дальнейшем я считал все мои члены, все мои способности полностью принадлежащими Ему. Это великая вещь, когда мои духовные глаза открываются, чтобы видеть, что я больше не принадлежу самому себе и что теперь я принадлежу моему Господу. Если $5, находящиеся в моем кармане, принадлежат мне, то я могу ими распоряжаться, как я хочу. Но если эти $5 принадлежат кому-то другому, кто мне их доверил, то я не могу их тратить для моего удовольствия, и я буду очень осторожным, чтобы их не потерять.